Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх радіослухачів, дорогі друзі, це прямий ефір і програма «У ваших намірах». Вона дещо буде сьогодні, скажімо так, поза форматом звичайним, бо зазвичай ми говоримо про якісь богословські теми, новини, які стосуються церкви в Україні та світі. Натомість сьогодні дещо, ну, такий тривожний момент будемо спостерігати в цьому жанрі. Отже, ми четвертий день чуємо про те, що відбувається на святій землі. Це ракети, авіаудари, надзвичайний стан. Ну і зрештою це все спричинив конфлікт між Ізраїлем і палестинцями. Цей конфлікт наростає. Зараз в ефірі Радіо Марія. Я радий вітати також Влада Тельмана, доброго друга, товариша Радіо Марія, якого вже неодноразово ви могли чути тут в ефірі Радіо Марія. Це тоді, коли Радіо Марія звершувало паломництво до святої землі, то Влад люб'язно так все докладно нам пояснює. Що, власне, означають ті чи інші знаки, водив нас по тих святих місцях і за тих 10 днів, ну, що називається, поріднилися. Вітаю, Влади, мир вам, шалом.
Шалом, шалом всім, здоровенькі були. Я буду говорити на русскому, українське я розумію, але, к сожалению, не говорю.
Цього буде достатньо. Я от, коли казав це слово, цей мир, це слово мир, шалом, воно зараз в ці дні набрало особливо не просто сакрального, архаїчного значення, а це слово переповнене сенсом сьогодні. Давайте розпочнемо з того, от як ви, мешканці країни Ізраїль, яка сьогодні є під прицілом всіх журналістів світу, взагалі, напевно, всієї громадськості. Як ви пережили останню ніч?
Там, де живу я. А я живу в місті, яке половина, дві треті міра називають палестинськими територіями, окупованими. Ми ж називаємо це так, як це називалось 100 років назад, 1000-2-3 тисячі років назад. Ми називаємо цю землю Іудія. Да? Ну, тому що здесь жило колено Іуда. І ця земля називається Іудія. Я живу недалеко от города Хеврон. У нас, как это ни странно, спокойно. Всегда считается, что здесь очень небезопасно, здесь конфликты между евреями и арабами. Но вероятно из-за того, что здесь большая концентрация арабских деревень, сюда ракеты не летят. Но при этом у нас есть такое приложение, которое называется Цева Адом.
Тобто додаток на телефоне, так? На телефоне маєте на увазі?
На телефонах, и момент, когда где-то сирена включается, к нам приходит сообщение. Вот, например, вот только что пришло сообщение, что очередной ракетный удар около города Сдерот. За эту ночь было выпущено порядка 150 ракет. Ну, такое, знаете, в основном это не были ракеты для того, чтобы нанести вред и урон. Это такой, во-первых, напомнить, да, что со стороны палестинцев, что, мол, война еще идет, а во-вторых, просто держать людей в страхе. То есть сегодня основная тема – это вот их, это держать людей в напряжении, чтобы бегали в бомбоубежище, не высыпались. Так що от ракета, одна із ракет була випущена тільки сейчас.
Всім відомо в світі, що Ізраїль володіє одною з найкращих систем оборони. Це система «Залізний купол», яка, ну, передбачає 90, а то й більше, можливо, відсотків, скажімо так, гарантій про те, що на цю територію ракета не долетить. І порівнюють зараз дуже багато політологів тут країну, яку називаємо Палестину, яка, по суті, використовує дуже примітивну зброю, але вона її використовує дуже і дуже багато. От на що сподіваються палестинці, маючи, ну, такий мізерний, скажімо так, запас і зброї, запас фінансовий, і беручи до уваги, розпочинаючи, по суті, от майже повномасштабну, ще не оголошену, але все ж таки на практиці вже війну з державою Ізраїль, з її, знову ж таки, фінансовими статками, з її розвитком і медицини, і, знову ж таки, військовим і так далі. От чого сьогодні хоче, по суті, Палестина?
Окей, вопрос и простой, и непростой. Давайте начнем с того, что во всем мире от чего-то рассказывают про примитивное палестинское оружие, против которого вся мощь Израиля. На сегодняшний день вот те ракеты, которые были еще, скажем, 15 лет назад и сегодня, это две разные вещи. Сегодня ракеты палестинские летят на 120 километров. А 120 километров, хочу заметить, это зона поражения Иерусалима. И в первый день в Иерусалиме было 6 ракетных предупреждений. 6 ракет долетело до Иерусалима, до святого города. Ракеты могут долетать, Хамас утверждает, и я абсолютно в это верю, могут долетать до Хайфы. А это более 200 километров. И это уже разрушительное, сильное оружие. Оно, конечно же, не такое точное, как израильское. Но используется ведь совершенно по-разному. Обратите внимание, что палестинские ракеты направляются массовыми залпами по десяткам и сотням за один раз в сторону жилых городов, да, жилых населенных пунктов Израиля. Города, поселения. Израиль в ответ наносит свои удары. Вчера, когда я смотрел новости, израиль сообщал, что за последние двое суток Израиль отработал более чем 300 целей. И в общей сложности палестинская сторона сообщала вчера о 39 погибших. Я знаю, что я сейчас скажу страшную вещь, потому что жизнь каждого человека, она бесценна. Но подумайте, 300 целей, которые уничтожили ВВС Израиля, ВВС и артиллерия Израиля, и 39 погибших. Насколько ювелирно работает Израиль для того, чтобы максимально защитить человеческие жизни гражданского населения Палестины.
А з якої сторони Ізраїля ці загиблі? Тобто, можливо, міста?
Нет, я сейчас говорю про погибших палестинцев.
А, палестинців? А я то вообще...
Ага, я... Ізраїль нанес более 300, уничтожил более 300 целей, ну, вчора з самолетами.
А, зрозуміло. І відомо про те, що, наприклад, от коли відбуваються ці обстріли, йде попередження, що з другої. Тобто, якщо йдеться про влучення якийсь там конкретний будинок, який там був штаб-квартирою цих військових палестинців, то їх попереджувало, що цікаво, така естетична якась війна.
На сьогоднішній день, на вчора, да, сьогодні я не перевіряв статистику, ще раз, із 39 погибших 21 чоловік – це терористи Хамаса, підлежачі уничтоженню. Безусловно, є гражданські. Но Израиль делает все возможное, чтобы гражданское население, палестинское, осталось в стороне. Еще раз просто подумайте, вспомните фильмы Второй мировой, когда летят самолеты и все бомбят. Вы понимаете, что если бы вот так Израиль бомбил, то сегодня Газы бы не было. Если бы Израиль стрелял ровно так же, как стреляют по нам палестинцы, сегодня там были бы только руины и все. Но то, что происходит, железный купол, к сожалению, не идеальное оружие. Ты правильно сказал, что до 90% ракет перехватывает. Но поскольку палестинцы, зная это, делают массовые выстрелы, позавчера я наблюдал, как в течение 3 минут было выпущено по Израилю из одной точки 150 ракет. Какие-то ракеты пролетают, и, к сожалению, да, с нашей стороны тоже есть раненые и погибшие. Железный купол справляется хорошо, но не стопроцентно.
Давайте розпочнемо з того, от що сталося в Лоді. От, власне, звідти, можна сказати, відраховувати ці трагічні вже дні нової історії Ізраїлю. З чого розпочався, по суті, конфлікт, який сьогодні от на такій стадії загострення?
Ой, спасибо за вопрос. Я просто вчора прийшов в ужас. Я вчора посмотрел новости CNN, BBC і Росії. Украину, кстати, не смотрел, я не знаю, что происходит у вас. Но в России рассказывают о том, как начался конфликт, и рассказывают какие-то фантастические и страшные вещи. О том, что конфликт начался из-за того, что израильтяне разбомбили из гранатометов мечеть. О том, что силы полиции Израиля напали на несчастных молящихся во время Рамадана. Вот это так написано. Смотрите, с чего начался конфликт? Конфликт начался на самом-то деле с середины апреля. Начался он с того, что в арабском секторе молодежи появился новый флешмоб. Если вы помните, на стыке переходов власти от Трампа к Байдену в Америке появилась такая штука, где молодые ребята, темнокожие, нападали на прохожих, разбивали с ног, били камнем по голове, снимали ролик и выкладывали в интернет. У нас появилось то же самое. В ТикТоке молодые арабы выкладывали ролики, как они нападают на евреев. Сбивают с ног, бьют по лицу, сшибают с велосипеда, кидают камни в машины с евреями и выкладывали все это дело в интернет, страшно гордясь. В конце апреля, начале мая наша полиция начала по этим тиктокам отслеживать, ну, назовем мягко, хулиганов и арестовывать. Арабская улица встала на дыбы, потому что как-то задерживают их героев. Начались столкновения в Иерусалиме, которые перекинулись на Храмовую гору, где стоит мечеть Алякса, и там начались столкновения с полицией очень жесткие. И под всем этим делом организация Хамас, которая правит в в секторе Газа, и которая сейчас перед выборами пытается набрать голоса, сказала, что они сейчас будут защищать мечеть Аль-Акса, и полетели первые ракеты. Угу. То есть, по большому счету, сегодняшний конфликт начался с хулиганов, которые сшибают, просто снимали себя на видео для того, чтобы показать, какие они крутые, замечательные пацаны, что могут так хорошо бить евреев на улицах еврейской страны.
Угу. Українські новини, ну принаймні так дуже поверхносно говорили вчора ввечері, це про те, що власне розпочалися ці протести через те, що з арабського кварталу кілька родин ізраїльська поліція намагалася виселити, переселити чи виселити, от десь от так в такому світлі.
Не хочу, щоб в Україні про це говорили по одній простій причині. В двох словах про те, що написано. Єврейський арабський квартал. Да, там действительно были куплены дома у арабов, но это дело длится 10 лет. То есть буквально 2 месяца назад Высший суд справедливости, а в Израиле Высший суд справедливости к нему относится неоднозначно. Он не еврейский. Там есть и евреи, и арабы судьи, и он не судит по национальному признаку, он судит по справедливости. И к нему поэтому очень много претензий со стороны евреев, как в еврейской стране. Так вот, даже этот суд признал, что документы, которые предоставлены о купле-продаже, они подлинны. И те, кто сегодня находится в этом доме и кричит о сделке, за которую они получили деньги, что это обман и все, что документы подлинны, и эти дома принадлежат евреям. Но нужно понимать две вещи. Еще раз, это дело длится более 10 лет, это раз. Второе, никто не выселял эти арабские семьи. С ними пытаются договориться, чтобы они самостоятельно покинули и передали евреям то, что принадлежит сегодня евреям.
Угу. Ну і тут крапка. От давайте про сусідів поговоримо ваших. Це Єгипет, Йорданія, це з однієї сторони, здається, Сирія, так і Ліван. Хтось з цих країн можуть бути вашими союзниками от в сьогоднішній ситуації?
На сьогоднішній момент, давайте так, у нас 4 сусіди: Сирія, Ліван, Йорданія, Єгипет. Сирия и Ливан союзникам здесь не могут, потому что мы, к великому сожалению, все еще в состоянии войны с этими странами, или точнее они с нами. У нас подписан договор о прекращении огня, но у нас нет мирного договора. В Иордании очень сложно, потому что население Иордании на 70% состоит из палестинцев и на 30% из бедуинов, и поэтому король Абдалла, к сожалению, хочет он или не хочет, ему приходится поддерживать сторону палестинскую. Правда, никаких акций против Израиля он не устраивает, ему это невыгодно. И Египет, да, предлагает быть посредником в этом конфликте. На сегодняшний момент Израиль отказывается по той простой причине, что нас немножечко довел Хамас, и Израиль собирается сначала хорошо уничтожить инфраструктуру этой террористической организации, а потом уже будем говорить о переговорах, ну, не о мире, а о прекращении огня. И ты спросил, а что хотят палестинцы, да, вот в этом конфликте. И я отвечу мое мнение. Я отвечу так. Нужно понимать, что конфликт здесь, на Святой Земле, последние конфликты, они не религиозные, на мой взгляд. Они не за землю, это экономические конфликты. Мы в Израиле обратили внимание на интересную закономерность. Когда палестинцы перестают получать финансовую помощь от мирового сообщества, то есть от Евросоюза, от Лиги арабских государств, от ООН и так далее, и так далее, начинается очередной виток конфликта. То есть, другими словами, как только мир начинает заниматься реальными проблемами, будь то проблемы потепления, будь то проблемы реальных беженцев, например, сирийских, и денежные потоки, идущие в сектор Газа в Палестину, пресекращаются, начинают лететь ракеты в сторону Израиля. Тем самым, да, вновь поднимается проблема Палестины на первые полосы, и вновь начинается помощь, финансовая помощь палестинской автономии.
А от, місто Єрусалим, мені здавалося, що завжди от саме місто Єрусалим ставало причиною цього конфлікту постійного, тривалого, багатолітнього. От те, що називається історична частина, от самі ж палестинці зазіхають до сьогодні на цю частину. Я думав, що це стосувалося цього визнання, наприклад, Єрусалиму як столиці держави Ізраїль, що, наприклад, збунтувало їх останній раз, це тоді, коли Байден, здається, так сказав, що Єрусалим – це столиця Ізраїль. Хіба це вже не є причиною?
Это такая штука. То, что Иерусалим – причина, это безусловно. То, что я сказал, причина последних конфликтов, она экономическая.
Угу, то, что разбудило.
Это так. Угу. Вот. А по поводу Иерусалима, давайте, это великий город. Это город веры, это город Всевышнего. И безусловно, что если мы сейчас посмотрим на религии, монотеистические религии, как на архитектуру, то мы увидим ступени. Да? То есть 3500 лет назад появляется иудаизм. 2000 лет назад из иудаизма вырастает христианство. 1500 лет назад из иудаизма и христианства вырастает ислам. И поэтому так называемые авраамистические религии, они завязаны на великий город. И хотя в Торе, пророках Писания, да, в том, что христианство называется Ветхий Завет, Иерусалим упоминается более чем 200 раз, более чем 600 раз. В Новом Завете, я имею в виду Евангелие, Деяния апостолов, послания, Иерусалим упоминается более 200 раз. В Коране Иерусалим не упоминается ни разу, но при этом это третий по святости город для ислама. И поэтому, безусловно, то, что хотят палестинцы, они хотят две вещи. И я сейчас не шучу. Первая из которых, чтобы здесь не было евреев, чтобы была только мусульманская страна. И второе, ну если это пока не сильно получается, что Иерусалим должен стать их столицей. Небольшая проблема заключается в том, что мы, евреи, 2000 лет, находясь в изгнании, молились о Иерусалиме, мечтали о Иерусалиме, произносили слова «Им шкахех Иерушалаем кишках имени, пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим». Мы 2000 лет, Иерусалим и евреи – это синонимы, это раз. А другое, когда находятся здесь евреи, и я сейчас тоже не шучу, когда находятся здесь евреи, это гарантировано, что христианские святыни здесь будут находиться в доступе и под контролем в безопасности. Если посмотреть на Ближний Восток, посмотрите, где единственное место на Ближнем Востоке, где христиане себя чувствуют в безопасности, это Израиль, не Сирия, не Египет. Да, мы прекрасно понимаем, что такое духовность, что такое ценности, что такое места и события. И поэтому то, что касается не только нас, но и других религий, мы это поддерживаем в доступе и неприкосновенности. А теперь представьте себе, что меняется строй, и что сюда приходит неважно кто, не мы. Что будет дальше? Вопрос открытый, вопрос риторический.
Ну, ви кажете, що от ця ситуація, вона не має зовсім релігійного забарвлення, але я коли переглядав численні відео, коли відбувалися обстріли зі сторони Гази, там ці вигуки, тобто Аллах Великий, Аллах Акбар, тобто вони супроводжувалися цим, і я чомусь зрозумів, що там оцих фанатиків, заряджених от саме думкою про те, що вони навіть якщо уб'ють себе в ім'я Аллаха, а таких, напевно, там також вистачає і в Ізраїлі, ну, достатньо. Тому тут також питання відкрите, чи є там оцей релігійний фанатизм в контексті цієї ситуації, чи немає?
Я би сказав дві речі. Во-первых, ровно як в русском языке, далі українському, произносится «Слава Богу», да, так же там произносится «Аллах Акбар» к месту, не к месту. Но это еще одна вещь. Если мы говорим про причины конфликта, ведь не те, кто кричит эти крики «Аллах Акбар», не толпа устроила конфликт. Да, это люди-исполнители. А те, кто заинтересован в этом конфликте, они сидят немножко выше, и у них немножко другие причины. Причины – политика, приход к власти и, конечно же, причина финансовая. Религиозность я отсюда не убираю, она всегда будет где-то на фоне. Да, потому что ислам, правда, его задача – это чтобы ислам был во всем мире. Чтобы все в мире стали мусульманами. Но на сегодняшний момент мое личное видение – то, что конфликт, в первую очередь, он экономический, а не религиозный.
В Ізраїлі, зокрема в Єрусалимі, вчора в новинах також споглядав це, повстали групи активістів, які ходять по місту і власне виступають з протестами про те, аби Ізраїль не застосовував свою високоякісну зброю в сторону от, власне, цих житлових кварталів Гази. І, власне, досить таки багато цих людей ходять з транспарантами, які кричать «паче, паче, паче», тобто «мир, мир». Ось як ви ставитеся до такого слою населення, яке ну, таким чином реагують на цю ситуацію? Мовляв, тільки через припинення вогню можна досягти позитивного результату.
Я восхищен цими людьми. Це люди, на мой взгляд, правда, я не правда восхищен. Це люди не от мира сего. Вони іскренне полагають, що якщо зараз прекратить обстріли і огонь, то противоположная сторона нас страшно полюбит, и наступят времена, когда возляжут вместе и лев, и агнец, и все будет в мире. Я восхищаюсь ими, я с ними не согласен. Да, повторюсь, не Израиль начал этот виток конфликта. Не Израиль начал посылать. Это, во-первых. Во-вторых, я вернусь к тому, что я уже говорил. Люди, которые говорят о том, что Израиль должен прекратить уничтожать, забывают две вещи. Что Израиль целится не просто в население. К великому сожалению, да, иногда гибнет мирное население, но Израиль уничтожает лидеров организации «Хамас». Людей, которые планируют теракты. Людей, которые... Это их работа, это их задача, это их мировоззрение. Людей, которые настроены на то, чтобы убивать тех, кто сейчас ходит с этими транспарантами. Те в Хамасе, кто готовит теракты, нападения, ракеты, они не разделяют израильтян на хороших и плохих. На тех, кто ходит с транспарантами, и тех, кто с оружием в руках им противостоит. Для них враги все.
А от наскільки безпечно сьогодні ходити по містах Ізраїлю, ну, зокрема там по тій території південній, ну і так само по Єрусалиму, так, де відбулися останні такі серйозні сутички. Розповідають очевидці про те, що по вулицях можуть ходити от люди, араби, тобто які готові віддати себе, скажімо так, в жертву в ім'я Аллаха. Там порнути ножом, ще щось там кинути цим каменем. Тобто наскільки сьогодні поліція в цих великих містах, містах, які також переживають загрозу, є активною, наскільки вона забезпечила спокій?
Я скажу таку штуку. Я вчора якраз провів весь день в Єрусалимі. Не то, щоб я іскав там екшен, просто приїхав по ділам, просто гуляв по старому городу, просто пив кофе недалеко від старого города. І, в общем-то, Єрусалим живе ровно так, як і жив. То есть сказать, что у нас безопасно совсем 100%, нет. Но это же состояние у нас, по большому счету, всю нашу историю. То есть всегда может найтись некий неадекватный человек, который схватит нож и во имя Аллаха пойдет резать всех проходящих мимо. Но это такая вещь, которая в Израиле, к великому сожалению, мы знаем, что она может случиться в любой момент, в любую секунду. Да, происходит. Сказать, что в Израиле так же безмятежно, как, скажем, 2 месяца назад, тоже нет. Такое немножечко состояние напряжения, с одной стороны. С другой стороны, город живет совершенно обычной жизнью. Работают все обычные службы, ходят автобусы. Израильтяне, смотрите, нужно понимать еще одну штуку. Израильтяне совершенно уникальный народ, который вырос в состоянии войны. Да, то есть, к великому сожалению, вот это состояние, то, что будет ли война, у нас не вопрос, у нас вопрос, когда она будет. И израильтяне научились жить и радоваться каждому дню, каждому моменту. И израильтяне – это наиболее, на мой взгляд, позитивный народ вообще в мире.
Я, власне, чую, що у ваших словах завжди є от якась надія, завжди якесь сподівання, бо ми також країна, яка живе вже 7-й рік в стані війни, по суті, коли ми отримуємо так само постійно ці новини про померлих, це загострення конфлікту, так само зараз нас тут є. Тому нам ці гіркі відчуття дуже близькі, не то, щоб з ними ми зжилися, але принаймні от так само співпереживаємо за те, що у вас є. І коли ми чуємо черговий новинарний випуск, там, де знову хтось помер, це дуже гірка втрата. Це для кожного з нас дуже гірка втрата. І не дивлячись на те, що в нас, можливо, є стосовно населення, агломерація, так, більше українців, і ізраїльтян трохи менше, на кілька мільйонів. Але, тим не менше, ці втрати завжди є гіркими.
Я скажу такую штуку. Я, во-первых, про то, что происходит в Украине, я за этим слежу. Я когда-то приехал в Израиль из России, и когда начался конфликт, я честно вам скажу, мне было очень обидно и больно за ту страну, в которой я прожил большую часть своей жизни, за Россию, то есть за то, как Россия себя вела в этом конфликте, продолжает вести. Мне, правда, очень за это стыдно. И я прекрасно понимаю, что, к великому сожалению, Украина, да, на сегодняшний день знает, что такое война. Буквально несколько дней назад в Москве был парад Победы, да, и я тоже видел кадры, где молодые пацаны ходят, катаются на машинах, кричат «можем повторить», и вдруг я понимаю, что пришло поколение, которое войну видело только по телевизору в американских фильмах, либо в советских, в российских. И думает, что это так круто, так замечательно, столько экшена, и не понимает, насколько это грязно, ужасно, сколько боли и крови. И Россия, которая празднует День Победы в войне, которая была более 70 лет назад, уже не осталось, по сути, ветеранов. И Израиль, который за 70 лет победил во всех войнах. И представьте, у нас нет ни одного Дня Победы. Ни одного. У нас есть День памяти солдат армии обороны Израиля, когда вся страна 2 минуты стоит в тишине под звук сирены. Мы победили во всех войнах, и у нас нет ни одного Дня Победы, потому что мы понимаем, что победа — это не салюты радости, можем повторить, а погибшие с нашей и с той стороны. Да, и у нас есть День памяти, нет Дня Победы. Мы не хотим воевать. Нас научили воевать, мы этого не хотим. И то, чего мы хотим, по большому счету, я вам скажу, как я, как израильтянин, и я, как Израиль. Я очень хочу, что вот эта война, эта заварушка, которая сейчас идет, закончится еще несколько суток, может быть, неделя закончится. Но то, что мне хочется, чтобы закончилась еще и пандемия, открылось небо, и, наконец-то, вы из Украины прилетели сюда, к нам. Да, те, кто был, вернулись, чтобы вспомнить, какая прекрасная земля Израиля. Те, кто в первый раз, чтобы приехали, прикоснуться к святыням и узнать не только эту страну и ее святость, но и людей, которые здесь живут. Насладились происходящим, да, для того, что очень хочется, чтобы сюда вернулся мир и люди веры.
Знаєте, в Україні кажуть, що ваші слова та й Богові до вух. Спасибі, влади. Наш ефір підходить до свого завершення. І з чого розпочали, хочу тими словами і закінчити. Люди, просімо миру для Єрусалиму, для України просімо миру. Бо от навіть цей пасхальний період, який зараз переживають церкви християнські, він також перенасичений словом надії. Христос, коли приходить до своїх учнів, він перше, що каже: «Мир вам». Бо їхнє серце також тоді було неспокійне, як зараз серце багатьох ізраїльтян, серце українців, які також переживають свої проблеми, свою війну. І хочеться сьогодні до світової громадськості також сказати з таким, звернутися християнським привітом, також мир. І ви є потенційними творцями цього миру, у ваших руках багато чого є. І в кожного з нас також, друзі, що ми не перекладали це творіння миру на когось іншого. Спасибі. Нагадаю, що ми зараз спілкувалися в програмі «У ваших намірах» з Владом Тельманом, єдналися прямо з Ізраїля, говорили про те, що відбувається сьогодні на святій землі, де, власне...
Максим, можна ще одне слово?
Так, будь ласка.
Друзі мої, якщо вас інтересує те, що відбувається в Ізраїлі, я вас приглашаю в свой Инстаграм. Можно ли такую рекламу дать небольшую, правда?
Ну, будь ласка, коротенько.
Окей, мой Инстаграм Тельман, нижнее подчеркивание, гайд, нижнее подчеркивание, Израиль. И там я не говорю о войне, стараюсь не говорить, я не говорю, я рассказываю про Израиль. И если у вас будут какие-то вопросы по происходящему здесь, потому что можно будет сделать и куда поехать, когда все вернется на свои пути, я с большим удовольствием буду советовать, рассказывать, тем более, что паломники Украины – это, правда, моя особая любовь. И ровно как было предложено молиться о мире для Иерусалима, я молюсь о мире для Украины. И это не просто слова, действительно так.
Влади, перенасичені слова мої зараз будуть з поняттям миру, шалом. Хай спочине мир у вас в вашій оселі, мир у вашій країні, яку ви дуже любите. Спасибі, залишайтеся благословенні і, знову ж таки, в мирі. Нехай все буде добре, якнайшвидше нехай все закінчиться. На все добре, з Богом.
Дякую.